Глава 31. В дни высокого лета армия древорещицы выступила на север. Собирались в спешке, так что Проныра и себя, и подчиненных загнал почти до изнеможения. Нужны были пушки. Щепетильник изготовил 70 стволов, из которых отобрали 30 надежных. Нужны были пушкари, которых предстояло обучить и отыскать безопасные позиции для стрельбы. Нужно было сколотить фургоны и прикупить керхогов. Несомненно, весть об этих приготовлениях давно уже ушла на север. Город древорещиков портовый, невозможно же остановить всю торговлю. Проныра не раз поднимал этот вопрос на заседаниях совета. Стальному известно, что они выступают в путь. Фокус в том, чтобы напустить шкуродерникам туману в морды относительно точной численности, времени выступления армии и подлинных целей похода. «У нас одно крупное преимущество над врагом», — заявлял он. «Мы располагаем агентами в высших кругах его власти. Мы знаем то, что ему становится известно о нас». От шпионов нельзя было утаить главное, но подробности — особое дело. Армия уходила по сухопутным дорогам материка. Дюжина фургонов тут, несколько отрядов там, всего примерно 1000 стай, но вместе они не сойдутся вплоть до лесных дебрей. Проделать первую половину пути по морю было бы легче, но у шкуродерников дозорные посты высоко в горах, вокруг фьордов. О любом перемещении кораблей, даже в акваториях древорещицы, узнают на севере. Поэтому они выбрали лесные тропы на участках, которые Проныра зачистил от вражеских агентов. Сперва все шло довольно резво, по крайней мере, в отрядах с фургонами. Йоханна ехала в одном из арьергардных вместе с древорещицей и данником. «Я сама уже начинаю относиться к нему, словно к оракулу», — подумала Йоханна. «Жаль, что эта штука не умеет на самом деле предсказывать будущее». Погода была прекраснее любой, какую довелось Йоханне видеть на планете Когтей. Бесконечный день. Странно, что нескончаемая светлая красота заставляла ее нервничать, но с этим девочка бессильна была справиться. Слишком уж похоже на первые дни в этом мире, когда все пошло не так. В первые переходы, еще на своей территории, древорещица убивала время, показывая и называя носоножки для Йоханны каждый новый горный пик. Королева за 600 лет хорошо узнала свои владения. Даже снежные пятна из тех, что держались все лето, были ей хорошо знакомы. Она показала Йоханне свиток для набросков, который везла с собой. На каждой странице зарисовка определенных снежников в один и тот же день лета каждого следующего года. Если быстро перелистывать страницы, немного похоже на грубую анимацию. Йоханна видела, как пятна сдвигаются, нарастают в течение десятилетий, затем отступают. «Стаи, как правило, не живут так долго, чтобы это ощутить», — говорила древорещица. «Но для меня эти вечные снежники — почти живые существа. Видишь, как они перемещаются? Как волки, которых гонит прочь с нашей земли солнечное пламя. Они рыщут, кружат, растут». Временами сливаются воедино, и тогда к морю начинает ползти новый ледник. Йоханна засмеялась с некоторым беспокойством. Они побеждают? Последние 400 лет нет. Лето часто выдается жарким и ветреным. В долгосрочной же перспективе, не знаю, впрочем, мне это уже не очень важно. Она отвлеклась покачать двух щенят и добродушно рассмеялась. Малыши странника еще даже думать не умеют. «А я уже теряю свое чувство истории». Йоханна потянулась погладить ее по шеям. «Но они ведь и твои малыши тоже». «Знаю. Большинство моих щенков были от других стай. Но этих первых я впускаю в себя». Слепец ткнулся мордой в одного из них. Щенок дернулся и издал высокий звук, почти на грани слышимости для Йоханны. Йоханна взяла другого щенка на колени. Когти малыши скорее напоминали детенышей морских млекопитающих, чем собачьих щенков. И развивались они, кажется, гораздо медленнее щенка, который жил у них с Джеффри в доме. Им до сих пор было тяжело сфокусировать взгляд. Йоханна медленно поводила пальцами взад-вперед перед глазами кутенка. Его попытки уследить за жестом были уморительны. Прошло уже 60 дней, а щенки-древорещицы еще не умели толком ходить. У королевы была особая пара курток с боковыми карманами для щенят. Большую часть дня щенки проводили там, уткнувшись мордами в ее животы и посасывая молоко. В каком-то смысле отношение древорещицы к отпрыскам мало отличалось от человеческого. Она сильно нервничала, когда щенки убегали за пределы ее поля зрения. Она старалась их укачивать и играла с ними в игры, развивающие координацию движений, часто укладывала обоих на спины и всей восьмеркой теребила им лапки, а потом неожиданно толкала кого-то из них в пузико. Двое яростно дрыгали лапками во все стороны, отражая нападение. «Покормлю того, кому последнему трону лапку. Странник достоин меня. Эти двое уже немножко мыслят. Видишь?» Она указала на щенка, который свился в клубок, уходя от неожиданного тычка. В иных аспектах родительское поведение когтей было чуждо Йохане и почти пугало. Ни странник, ни древорищица не говорили со щенками в слышимом диапазоне, но то и дело, казалось, касались их ультразвуковыми мыслями, словно зондируя. Некоторые мысли были так просты и размерены, что в стенках маленького фургона рождался резонанс. Под ладонями Йоханы гудело дерево. Как мамина колыбельная, но ясно было, что цель тут иная. Малыши реагировали на звуки, извиваясь в сложных ритмах. Странник говорил, что интеграция в сознательное мышление стаи отнимет еще 30 дней. Но щенят для этого уже тренировали и натаскивали. Часть каждого из бесконечных дней они стояли лагерем, и солдаты по очереди дежурили линейными часовыми. Даже в переходах отряды часто останавливались, то тропу расчистить, то дождаться разведчиков, то просто отдохнуть. Однажды на привале Йохана уселась рядом со странником в тени дерева, похожего на сосну, но пахнущего медом. Странник забавлялся со своими малышами, помогая им подняться на лапы и пройти несколько шагов. Она чувствовала по вибрациям в черепе, что странник обменивается мыслями с потомством. Внезапно щенки показались ей не детьми, а марионетками. «Почему ты им не позволяешь играть самим или с их братьями, сестрами, как назвать родичей, рожденных в другой стае, со щенками древорищицы?» Странник добросовестно изучал людские обычаи, даже старательные древорищицы. Самая свободомыслящая стая из всех Йохане известных, в конце концов он же сумел интегрировать убийцу, значит, обязан быть гибким. Но ее вопрос странника просто ошеломил. Вибрация у Йохана в голове вдруг прекратилась, он негромко рассмеялся. Очень человеческий смех, хотя и немного наигранный. Странник часами смотрел интерактивные сценки в даннике, в учебных целях или забава ради Йохана не знала. Играть? Самим по себе? О, я понимаю, тебе это кажется естественным. Для нас это было бы извращением, не даже хуже, потому что в извращениях кто-то черпает удовольствие. Но вырастить щенка синглетом, пусть даже в двойке, это значит сделать тупым животным нормального элемента. Хочешь сказать, у щенят никогда не бывает собственной жизни? Странник склонил голову и уселся поудобнее. Одним элементом он продолжал возиться со щенками, но вниманием его уже завладела Йохана. Ему нравилось разбираться в людской экзотике. Порой случаются трагедии. Щенок остается сиротой. Часто поделать с этим ничего нельзя. Существо это вырастает слишком независимым для интеграции в какую-либо стаю. В любом случае жизнь у него очень одинокая и пустая. Я сам помню, как это неприятно. Вы многое теряете. Я знаю, ты смотрел передачи про детей из данника. Так грустно, что вам никогда не бывать молодыми и дурашливыми. Эй, я этого не говорил. Я много раз бывал юн и дурашлив. У меня стиль жизни такой. Большинство стай так живут, если у них несколько молодых элементов от разных родителей. Пока они беседовали, один из щенков странника доковылял до края одеяла, на котором сидели девочка из стаи, неловко вытянул шею, принюхиваясь к цветам у корней близстоящего дерева. Когда щенок сунул нос в чашечку цветка, в голове у Йохана снова зажужжало. Движения малыша обрели новую степень координации. «Ух ты, я через него цветок обоняю! Готов об заклад побиться, не дойдем мы еще до Шкуродерова, тайного острова, а уже будем видеть глазами друг друга». Щенок вернулся, и малыши затеяли какой-то танец на одеяле. Головы странника качались им в такт. «Такие умнички!» — он усмехнулся. «Ну, не так уж мы от вас и отличаемся, Йохана. Знаю, люди тоже гордятся детьми. Мы с древорещицей себе тут думаем, что может получиться из наших с нею. Она такая умная, а я, ну, немножко тронутый на головы. Может, эти двое сделают из меня гениального ученого? А древорещицу и ее двое заразят охотой к перемене мест? Хе-хе, древорещица — великая заводчица. Но даже ей пока не ясно, какими станут эти новые души. Ах, не могу дождаться, когда снова стану шестерным. Странник, Грамотей и Йоханна добрались до гавани города древорещиков из домена шкуродера всего за трое суток. По суше армия добиралась туда, где начались приключения Йоханны, целых 30 дней. Отложенный на карте, путь казался извилистым, петлял меж фьордов и отклонялся в разные стороны. Тем не менее, первая десятидневка прошла на диво легко. Погода сохранялась сухая и теплая, как будто день той засады растянули во времени до бесконечности. «Суховейное лето», — так называла его древорещица. Должны бы налетать периодические бури, ну, хотя бы облака наползать, но нет, солнце водило круги над лесным шатром снова и снова, а когда армия выбиралась на открытое пространство, никогда надолго, и лишь в тех случаях, когда Проныра гарантировал безопасность, небо оставалось ясным и почти безоблачным. Вообще-то погода стала даже чуть неприятна. В полдень бывало откровенно жарко, суховей дул, не переставая. Сам лес высох так, что с огнем следовало обращаться с предельной осторожностью. Вечный безоблачный день нес угрозу. Их продвижение было видно за километры. Щепетильника это особенно тревожило. Он не ожидал перестрелки, но солдат натаскать хотел на открытом месте. Официально Щепетильник числился членом совета и главным инженером королевы. Но с поры преснопамятного опыта с пушкой он настаивал, чтобы величали его не иначе, как командующий артиллерией. Йоханне старший инженер всегда казался резким и нетерпеливым. Элементы его все время пребывали в движении, причем имели манеру резко менять направление. С данником он возился почти столько же времени, сколько странник Виквертшрам и королева. Но человеческой культурой совсем не интересовался. «Он думает только о машинах», — однажды прокомментировала древорещица. «Ну, я его таким и спроектировала. Еще до твоего прилета он много всякого изобрел. Щепетильник просто влюбился в свои пушки. Большинству стай стрельба доставляла боль. Произведя первый залп, Щепетильник повторял его раз за разом, совершенствуя конструкцию ствола, рецептуру пороха и форму снарядов. Шерсть его зияла десятками опаленных залысин от пороха. Он заявлял, что грохот пушек освежает разум. Но все остальные почти в один голос твердили, что от этого звука едет крыша. На привалах Щеп сновал повсюду, мотаясь вдоль линии пушкарей и донимая их придирками. Он расценивал даже краткую остановку как возможность для учений, поскольку в настоящем бою скорость реакции окажется жизненно важна. Он разработал для пушкарей специальные эполеты, вроде ушных затычек артиллеристов Нью-Йорка. Низкозвуковых ушей они не прикрывали, только мембраны на лбу и плечах элемента гармаша. Честно говоря, эполеты все равно здорово оглупляли, но в моменты залпа это себя оправдывало. Щепетильник носил их свои постоянно, однако не застегивал. Было похоже, что из морды и плеч у него прорезались нелепые крылышки. Может, он считал их своего рода знаками отличия, и скоро стаи артиллеристы стали носить эполеты, не снимая. Через некоторое время даже Йоханна признала, что тренировки приносят плоды. По крайней мере, пушкари научились по команде слаженно разворачивать пушки, набивать туда закладку, имитацию пороха и ядер, а завершать это эквивалентом звука «бум». Пороха в поход взяли куда больше, чем провизии. Стаи кормились в лесу. У Йоханны почти не было опыта жизни в походе на поверхности планеты. Неужели леса везде тут так богаты? Нечего и сравнивать с урбанизированными лесопарками Страума, где требовалась особая лицензия на право сойти с отмеченных троп, а большинство «диких животных» в кавычках являлись попросту механическими имитациями нью-йоркских оригиналов. Мир этот превосходил древнюю Нью-Йорку дикостью. В конце концов, Нью-Йорка была обжита, а только потом впала в Средневековье. Когти же никогда не имели городской цивилизации континентального масштаба. Странник оценивал население планеты примерно в 30 миллионов стай. Северо-запад только начали обживать. Дичь водилась повсюду, а когти охотились по-звериному. Солдаты рыскали в подлеске, И любимым способом охоты у них была травля на истощение, когда жертву загоняли до предела сил. Не самый практичный метод, но когтям он доставлял не меньшее удовольствие, чем охота с засады. Юхане это не нравилось. Типичное средневековое извращение или характерное сугубо для когтей? Когда позволяло время, солдаты не пользовались кинжалами и арбалетами. Истинную усладу они получали, перегрызая жертвам глотки, вспарывая животы когтями и клыками. Не то чтобы лесные обитатели были совсем беззащитны. Противостояние длилось миллионы лет эволюции. Почти любое животное умело издавать ультразвуковой визг, вышибавший у стаи все мысли. Некоторые участки леса Йохани казались молчаливыми, но армия пробегала их чуть ли не рысью, когда солдаты и ездовые то и дело извивались под невидимым натиском. А попадались в лесу звери и хитрее. 25 дней с начала похода продвижение армии замедлил переход через самую крупную долину из пока встреченных. Посередине, почти скрытая из виду лесом, несла воды к Западному морю бурная река. Таких стен, как в этой долине, Юхана в парках Страума никогда не видела. В поперечном течении, под прямым углом к потоку, они имели форму буквы «У». На высоте почти отвесные, крутые, как скалы, затем становятся пологими и переходят в равнину близ речных берегов. «Это ледник их прорезал», — пояснила древорещица. «Тут выше по течению есть места, где я видела, как это происходит». И она показала Юхане иллюстрацию из дневника. Это случалось все чаще. Странник, древорещица и порой даже щепетильник узнавали из современной школьной программы такое, о чем Юхана и понятия не имела. Они уже пересекли несколько долин поменьше. Спуск всегда представлял трудности, но пока что удавалось найти удобные тропы. Проныра вывел армию к этой долине, и они остановились у ее края. Древорещицы и советники расположились на опушке. Совсем рядом путь обрывался. Позади, в нескольких метрах, сидела Йохана. Странник Викврекшрам расселся вокруг нее. Деревья на такой высоте немного напоминали Йохане сосны. Листья узкие, острые, держатся круглый год. Древесина, однако, была вся в белых пузырях бледного оттенка. Всего же необычные цветы, пурпурные и фиолетовые, они росли у обнаженных корней деревьев. В мире когтей не водилось насекомых вроде пчел, но между цветков неутомимо сновали крохотные с палец млекопитающие. Их были тысячи, и ничем, кроме цветов и сладостного аромата, они не интересовались. Йохана, сидя среди цветов и наслаждаясь видом, краем уха слушала булькающую перепалку королевы с пронырой. Насколько же километров отсюда видно? Воздух был поразительно прозрачный, как нигде больше в мире когтей. Долина, казалось, терялась в бесконечности на западе и востоке. Серебряная нитка реки местами показывалась из-под лесного покрова на дне ущелья. Странник толкнул ее носом и показал на королеву. Древорещица ожесточенно мотала мордами над ущельем. «Они там спорят. Хочешь, переведу?» «Давай». «Древорещице этот маршрут не нравится». Затем голос странника изменился, имитируя говорящую на сомножке королеву. «Эта дорога ничем не прикрыта. На той стороне кто угодно может засесть и пересчитать все наши фургоны. Даже за много миль». Своим голосом «миля» — это километр с хвостом. Проныра возмущенно тряс головами, он что-то булькнул. Йохана знала, что эти звуки выражают гнев. Странник фыркнул и снова изменил голос, подделываясь под начальника тайной стражи. «Ваше Величество, мои разведчики обшарили всю долину и дальнюю стену. Угрозы нет никакой. Я знаю, ты совершил много чудес, но ты всерьез утверждаешь, что обыскал всю северную стену? До нее 5 миль. И я с юных лет помню, что там десятки пещерок. Ты сам должен это помнить». «И вот тут он заткнулся», — рассмеялся странник. «Да ладно тебе, просто переводи». Йохана уже умела интерпретировать тона и язык поз, временами даже отдельные аккорды стайной речи понимала. «Гмф! Ну хорошо». Королева устроила щенков поудобнее и села. Тон ее стал примирительным. «В пасмурную погоду или ночью мы бы попробовали, но ты помнишь старую тропу? 20 миль вглубь материка. Она, верно, вся заросла, а обратная дорога Проныра забулькал, гневно зашипел. «Я вас уверяю, тут безопасно. Мы целые дни потеряем на старой тропе. Если опоздаем в домен шкуродера, вся моя работа пойдет впустую. Вы обязаны пройти здесь». «О!» — прошептал странник, не удержавшись от комментария. Старый пень хватил лишку. Головы королевы резко вздернулись. Странник сказал, в совершенстве имитируя ее человеческий голос. «Я понимаю твое беспокойство, стая крови моей. Но пройдем мы там, где я велю. Если для тебя это невыносимо, я приму твою отставку с сожалением и благодарностью за труды. Но я вам нужен, не до такой степени». Йоханна вдруг сообразила, что эта ссора может их разбить без единого выстрела. «Где бы мы были без Проныры?» Она затаила дыхание, приглядываясь к двум стаям. Элементы Проныры сновали кругами, стараясь не бросать на древорещицу сердитые взоры. Наконец он понурил все морды. «Я приношу вам извинения, Ваше Величество. Пока вы находите мои услуги необходимыми для себя, прошу оставить меня на посту». Древорещица тоже расслабилась, приласкала щенков. Те ответили в лад ее настроению, ворочаясь в карманах и шипя. «Ты прощен. Я ценю независимость твоих суждений, Проныра. До сих пор твои советы приносили колоссальную пользу». Проныра чуть заметно улыбнулся. «А я не думал, что у этого тупицы мозгов хватит пойти на попятный», — сказал странник на ухо Йоханне. Чтобы переместиться на старую тропу, потребовалось двое суток. Как и предсказывала древорещица, тут все заросло. Более того, кое-где и тропы-то не было, а вместо нее из бугристой земли тянулась густая молодая роща. Спуск этой дорогой обещал отнять несколько дней. Если древорещица и сожалела о принятом решении, то не при Йоханне. Королеве было 600 лет, она часто сетовала на приходящую с возрастом косность. Теперь Йоханна лицезрела превосходный пример этого явления. Выходя к размывам, стаи принимались рубить деревья и сооружать переправу. Каждый переход отнимал сутки. Но даже оставаясь тропа на месте, продвижение все равно было бы выматывающе медленно. Уже никто не ехал в фургонах, край тропы осыпался, и колеса повозок зачастую повисали над пустотой. Йоханна видела справа всего в нескольких метрах кроны деревьев. На волков напоролись через 6 дней обходного пути, почти спустившись на дно долины. Волки. Во всяком случае, так называл их странник. Йоханне они больше напоминали песчаных крыс. Почти километр проделали без осложнений. Даже под прикрытием деревьев чувствовался ветер, сухой и жаркий. Он неустанно задувал в низины. Растаяли последние снежинки, а от северной стены тянуло дымком. Йоханна шла рядом с фургоном древорещицы. Странник бежал в 10 метрах позади, иногда перебрасываясь с ними парой слов. Королева последние несколько дней отмалчивалась. Неожиданно сверху раздался визг, сигнал тревоги у когтей. Через секунду сотни метров выше что-то прокричал Проныра. В просветах междеревьев Йоханна видела, как солдаты звена сразу над ними заряжают арбалеты и открывают огонь по склону. Сквозь лесной полог пробивались пятна солнечного света, но он мельтешил и рябил, мешая разглядеть то, что так переполошило солдат. Хаос, но там, вверх по склону, были существа. Не когти. Маленькие, коричневые или серые, они перебегали из тени в свет и снова сливались с подлеском. Они лавиной ринулись на бойцов со стороны противоположной направлению огня. «Развернитесь! Развернитесь!» — закричала Йоханна, но голос ее утонул в гамме, да и кто бы ее понял. Древорещица всеми элементами наблюдала за битвой, схватила Йоханну за рукав. «Ты там наверху что-то видишь? Где?» Йоханна принялась сбивчиво объяснять, но тут подоспел странник. Его громкое бульканье вознеслось над битвой. Кинувшись назад, где пытался расчехлить пушку-щепетильник, он заорал: «Йоханна, помоги!» Древорещица поколебалась, потом разрешила: «Ладно, может, и вправду все так плохо. Помоги ему с пушкой, Йоханна». До повозки с пушкой всего 50 метров, но по склону холма. Она сорвалась на бег. На тропинку рядом рухнуло что-то тяжелое, элемент солдата. Коготь дергался и вопил, его грызли полдюжины комков меха размером в песчаную крысу, и шерсть элемента была вся в крови. Еще один элемент грянулся озим рядом, еще один. Йоханна спотыкалась о них, но продолжала бежать. Викврат Шрам стоял головами вместе лишь в паре метров от щепетильника. Все его взрослые элементы были вооружены ножами и стальными когтями. Он жестом велел Юхане прижаться к земле рядом. «Мы налетели на гнездо этих волков», — говорил он с трудом, сглатывал слова. «Должно быть между этим местом и тропой наверху. Такой пригорок, типа башни замка, надо выжечь гнездо, видишь?» Сам он явно не видел, но осматривался всеми элементами. Йоханна глянула вверх по склону. Шум сражения поутих, зато звуки агонии когтей стали громче. Йоханна показала: «Имеешь в виду вон ту темную штуку?» Странник не ответил. Его элементы дергались, разевая пасти и беспорядочно болтая ножами. Йоханна отскочила, чтобы не порезаться. Себя странник уже ранил. Звуковая атака. Она оглянулась на тропу. Она уже год с небольшим прожила среди стай, и сейчас те обезумели. Некоторые стаи распадались, разбегались в рассыпную во всех направлениях на такие расстояния, что на связность мышления можно не надеяться. Другие, в том числе древорещица, в своем фургоне сжались в клубки, не поднимая голов. Сразу за ближним рядом деревьев по холму текла серая волна — волки. Сам по себе каждый комочек меха выглядел вполне невинно, а вместе Йоханну на миг парализовало зрелище волков, разрывающих глотку одному элементу. Йоханна одна из всей армии сохраняла рассудок, а потому понимала, что сейчас умрет. Выжечь гнездо. На тележке рядом с нею остался только один элемент щепетильника, старенький, белоголовый. Тупица не тупица, а эполеты надел и тыкался мордой в ствол. Выжечь гнездо. Может, не такой он и тупица. Йоханна вскочила в фургон. Тележку сорвало бы с обрыва, как бы не встречное дерево, но девочка едва ли это заметила. Она подняла ствол, как видела на учениях. Белоголовый потянул за мешок с порохом, но одной пары челюстей тут было недостаточно. В отрыве от стаи он был словно без рук и мозгов. Существо воззрилось на Йоханну широко распахнутыми глазами, полными отчаяния. Она схватилась за другой конец мешка, и вместе они засыпали порох в дуло. Белоголовый отбежал обратно к боеприпасам, стал тыкать носом в ядро. «Умнее собаки, да вдобавок обученный. Может, вдвоем и сладим». Всего полуметром ниже Йоханны ярились волки. Одного или двух она бы отогнала, но там их были десятки. Волки без разбору рвали и терзали элементы. Тройка странника окружила Шрамазадова и щенков, но отбивалась бездумно, только когтями и зубами. Кинжалы и стальные накладки когти стая потеряла. Йоханна с Белоголовым протолкнули ядро в ствол. Белоголовый подскочил к казеннику и взялся за маленькое пушкарное огниво. Его он мог взять, обойдясь только одной пастью, потому что поджигать порох должен был только один элемент. «Стой, дурень!» — отпихнул его Йоханна. «Надо нацелить эту штуку!» Белоголовый обиженно глянул на нее. Он не понял, за что его стукнули. Труд он отпустил, но огниво в пасти удержал. Высек огонь и целенаправленно забегал вокруг казенника, пытаясь пролезть мимо Йоханны. Она снова оттолкнула его и посмотрела на склон. «Темный выступ». Это, верно, и есть гнездо. Она навела ствол и присела за ним. Лицо девочки оказалось всего в нескольких сантиметрах от неугомонного белоголового с огнем. Голова элемента в пушкарном эполете таки пролезла вперед, и пламя лизнуло труд. Йоханну чуть не сбило с тележки. На миг она потеряла способность соображать от боли в ушах. Перекатилась, села, отчаянно кашляя в дыму. Она ничего не слышала за визгливым звоном огромного колокола, который бил снова и снова. Фургончик качался, одним колесом сползая с обрыва. Белоголовый лежал плашмя под казенником. Она отвела пушку и погладила когти по голове. У него или у нее шла кровь. Йоханна еще несколько секунд посидела, приходя в себя, пытаясь понять, чья это кровь и что вообще она здесь делает. На краю сознания вопил голос: «Нет времени! Нет времени!» Она с усилием поднялась на колени, встала, огляделась. С болезненной неспешностью возвращалась память. Вверх по склону деревья расщепило, сквозь листву проглядывала свежесодранная светлая кора. За деревьями на месте гнезда бугрилась земляная куча. Они выжгли его, но бой еще не унялся. На тропе оставались волки, только теперь они бежали кто куда. Пока Йоханна смотрела, десятки их подскочили к пропасти и кинулись вниз, разбившись о камни и деревья, а когти теперь дрались по-настоящему. Странник подобрал свои клинки, с порезанных морд и лезвий капала кровь, но он сражался. В тележку влетело и шлепнулось под ноги Йоханне что-то серое, окровавленное. Волк не достигал в длину и 20 сантиметров. Шерсть у него была грязно-серая и коричневая. Он походил на домашнего зверька, но маленькие челюсти хищно заклацали, пытаясь прокусить девочке щиколотку. Йоханна уронила на него ядро.